Ладно, добро утро. Мы как раз там прочитали к евреям, да, первая батарея. Но я предлагаю, что если мы читали бы цели, то послание к евреям от корки до корки, получилось, что мы смогли бы это прочитать в течение где-то час. И у меня впечатление, что здесь мы читаем какую-то транскрипцию, какую-то проповедь, которую, наверное, Павел дал во время преломления хлеба. Потому что постоянно теми в этом послании, это постоянно хлеб, тело Иисуса и кровь. 26 раз я заметил то понятие тела Христова или кровь Христа, мы встречаем, конечно, очень как-то связано на преломление хлеба. И так мне кажется, что мы читаем здесь проповедь, которую Павел или кто дал во время преломления хлеба, и кто это вот, ну, транскрипции сделал. Но это как-то между прочим, но это просто показательство, что это очень как-то актуально, очень вот связано на нашем встрече, когда мы сейчас преломление хлеба будем делать на память Иисуса. Он вот постоянно говорил об Иисусе и о его природе. Он начинал сказать, что Иисус не был ангел. Он не был ангел, как много людей трактуют, и как, кстати, эти свидетели Иеговы, они так трактуют, что Иисус ангел. Вот здесь написано ясно, что он не был ангел. Он не был ангел. И там вот вторая глава, это как-то, ну, повторяется до упора, даже слишком много раз, кажется. Он так сказал, что он не был ангел, он имел наша природа, то есть наша человеческая природа, потому что он пришел, чтобы дать нам спасение, и не ангелов. Вот вторая глава, 16 стих. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семья Авраамова. А кто является семья Авраамова? Павел писал к Галатам, 3 глава, что все мы, которые приняли крещение во Христе, мы являемся семья Авраамова. Итак, семья Авраамова, значит, вот тех людей, которые спасен будут. И так написано, что у него была наша природа, не природа ангела, но наша. И почему? Вот начиная вторая глава, 14 стих. Вторая глава, 14 стих. А как дети, это мой, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оние. Это вот 4 раза как-то повторяется одно и то же. Он и он также воспринял оние, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семья Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умертвления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемый помочь. То есть у Иисуса было настоящее искушение. В Иаков, 1 глава, написано, что у Бога не может быть никакого искушения. А у Иисуса было написано, что он претерпел искушение, как и мой. Искушение значит, что у нас есть настоящий выбор, направо или налево, согрешить или сделать праведность. Значит, что у Иисуса было то же самое, такая возможность согрешить. То есть он не был какой-то, ну, куклой, он не был просто марионет, который играл роль. У него был настоящий возможность согрешить. И так, когда он в Гефсиманском саде плакал, вот путь как, ну, кровь был. Такой стресс был, это не было бы, если он просто такой марионет, который приехал сюда за 33 лет и вот играл свою роль и ушел. Нет, он был настоящий человек, имея нашу природу. Я знаю, что его мама была Мария, то есть я знаю, что его отец был самым Бог. Разница в этом, Но все равно здесь ясно написано, что у него была наша природа. И поэтому он не был сам Бог. То понятие триединства это не то. Это очень много людей это верят, но они просто взяли тот слово и верят на этом. Но это не то, что Иисус был самим Бог. Он был Сын Божий. Он Сын Божий. И значит, что у него был и тоже наша природа, как здесь написано, что у него было настоящее искушение. Поэтому, когда у него были проблемы, как у нас есть, он мог бы согрешить, он не согрешил, он был совершенным, непорочен, он никогда не совершил грех, но он мог. И поэтому, видите, такой вот стресс был для него. Он знал, что хоть один грех, и целое наше спасение падал бы. Хоть один грех. И он это прекрасно знал. И так, видите, как он держался для нас. И, конечно, когда думаем, почему он так сделал, откуда у него был такой сил как-то противоречить каждое искушение, которое он встречал. Наверное, из-за того, что он постоянно думал о нашей спасении. Потому что просто так делать для себя, наверное, не хватает мотивации было бы. Но факт того, что он предвидел, что было бы группа людей по всему миру, через историю, которые будут верить в него и спасен будут из-за его жертвопринесения. Наверное, из-за этого он как-то держался до конца. Итак, Иисус это сделал вот для нас. И поэтому написано, что он очень верный первосвященником для нас пред Богом. Значит, что когда мы молимся Богу, у нас там на десницу Богу, то есть Божия, то есть на правую сторону Бога, есть Иисус, который как-то как наш посредник перед Богом. И это все работается, все имеется силу, написано, потому что по всем он был подобно братьям. То есть он был, имея нашу природу, он знает, как это чувствовать, когда у нас искушение есть. Итак, представляем, что у нас искушение. У нас искушение приходит, и мы, к сожалению, как обычно, налево и не направо. Мы согрешаем, короче. Молимся Богу. Прости меня, я согрешил. И Бог готов дать нам прощение из-за того, что Иисус там. И Бог знает, и Иисус знает, что у Иисуса было это же искушение, в принципе, у него было это же искушение, но он это не совершил. Поэтому Бог готов дать нам прощение ради того, что Иисус претерпел такие вот искушения, но не согрешил. И даже 18 стих. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемый помочь. Помочь в каком плане? Помочь в том, что когда он видит, что мы согрешили, он умеет просить у Бога для прощения, для нас. И тоже, когда он видит, что человек там вот, но имеет искушение, он готов, если мы хотим, вот, бегать к нашим вот помощи. Потому что жизнь в одном плане, это просто течь искушения постоянно. Наше сердце предлагает вот искушение постоянно. Я читаю немножко из книги Яков об искушении. Не надо, не обязательно найти, но это Якова 1 глава. Я читаю 13 по 15. В искушении никто не говорит, Бог мне искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Бог не искушается злом. Итак, факт того, что у Иисуса было искушение, значит, что он не был сам Бог. 14. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственно похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Итак, наше искушение происходит от внутри человека. Наши похоти, предлагает что-то, и мы это сделаем. Увидел, взял. Вот это реклама за 5 минут. Вот я это увидел, взял. Как Адам и Ева в Эдемском саде. Итак, как там написано, что у Иисуса было искушение, точно как и мое. Значит, что у него был тоже тот источник внутри себя, который постоянно предлагал себе вот так делать, так делать, так думать, но не служить Богу. У него был этот же вот источник внутри себя, но он никогда не совершил грех, он никогда сказал «да». Он всегда как-то не согрешил. Наверное, это не было в том плане постоянно для него борьба. Я не думаю так. У него был бы нервозный срыв в том плане, если в этом случае. Я думаю, что он просто сосредоточился на том, что есть положительно. В таком степени, чтобы это все не было для него, как сказать, реальное искушение. Это как, ну, допустим, если парень Горицкий, ну как, ну, пару недель тому назад, предлагал мне какой-то наркотики. Для меня, ну, по идее, по теории, это искушение. Но фактически это нет. Я это не хочу. Просто нет, это не искушение. Для другого человека это, наверное, страшное искушение. Если кто-то предлагал ему вот наркотики, ой, как он хочет, ну, держится, и это очень вот сложно для него. Для меня это не было. Просто нет. И Иисус, наверное, также всякими нашими искушениями. Он просто вот, ладно, по идее это было искушение, но он просто думал по-другому. Он сосредоточился на том, что есть положительное. И может быть для нас и тоже. Мы сможем быть новой тварь, Павел писал. Бог делает человек совсем вот новый. Если мы это хотим, если мы разрешаем Богу, если мы читаем Библию каждый день, если мы слушаем Его Слово. Итак, 17 стих 5. Посему он должен был бы всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. То есть он был совсем, как и мой. Это значит, что никто может сказать, что ой, никто не знает, как я чувствую. Наверное, это так, что никто на земле знает, как мы чувствуем. А факт того, что Иисус в таком степени страдал для нас, вот, мы не сможем сказать, что никто не знает, потому что есть Иисус в небе, который прекрасно знает, как мы чувствовали. Есть некоторых негр, ну, черных людей, которые скажут, я не могу принять Иисус как Спаситель, мне надо черный человек как мой Спаситель. И в одном плане я это понимаю. Но было бы так, что ладно, белый человек нуждается белый человек, еврей нужен еврей, араб нужен араб, китаец надо, ну, нужен китаец всякий. Так не может быть. Итак, в одном плане это понятно, что мы хотим кто-то, который точно как и мы. Радикальные феминисты тоже так скажут, что я знаю, одна такая скажет, я не против христианство, но для меня мужчина не может быть для меня спасителем. Должен быть и женщина. В одном плане я это понимаю. Тот женщина мне сказала, а что тот Иисус знал бы о боли в роде или послеродной депрессии? Что Иисус, твой Иисус знает об этом? В одном плане да, я могу это принять, что как, ну да, это да. Но разница в том, что Иисус был до такой степени уникальным, и что он столько страдал, и столько претерпел искушения, до такой степени, чтобы в принципе, он понимает, как женщина чувствует после рода. Да, в принципе, он понимает, как черный человек, как китаец чувствует. Да, в принципе, он понимает, как каждый человек чувствует. Почему? Потому что он столько страдал. И поэтому его жизнь была так сложной, так интенсивной, так необыкновенной. И поэтому, когда размышляем о распятии Иисуса, тут, ну, 8 часов, пора он там лежал на кресте, было до такой степени ужасно. Потому что, конечно, много людей имели, вот, испытывали распятие. Римские власти распяли очень много людей. Но что-то с Иисусом необыкновенное. Допустим, он так быстро умер. Помните, как тот сотник, который смотрел на распятие Иисуса, удивлен, что он так быстро умер. Почему удивлен? Потому что люди вообще существовали там, ну, по крайней мере, суток до того, что они умерли. А что-то с Иисусом очень необыкновенное. Это все было так интенсивно. Итак, в этом плане мы не один и не одна. И когда в Библии написано, что Господь с тобой, что это значит? Это, ну, красивое слово, а что это, по идее, значит? Нам надо положить значение на этим словам, что Господь со мной. Что это значит? Ну, для меня, допустим, это значит, что когда у меня есть какое-то искушение, то я сразу знаю, что Иисус здесь был в принципе. В принципе, Он был в этом ситуации. В принципе. И как Он вел бы себя, что Он сделал бы вот, в этом ситуации. И потому что Иисус был точно как и мы, но никогда не согрешил. Если мы будем как-то идентифицироваться с Ним, если мы будем взять Иисус как наш представитель, то все то, что прав об Иисусе, сейчас прав у нас. И большинство здесь приняли уже крещение. Если вы пока не крещены, то очень рад будем вот это совершить даже сегодня. Дело в том, что Иисус был точно из нашей природы. Поэтому Бог готов дать нам спасение. Если для тех, которые как-то во Христе. Видите, 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оние, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены в рабство. Это говорится немножко, как Израиль был в рабстве в Египте. А здесь написано, что тот хозяин – это смерть. И мы живем до нашего крещения, ну, в страхе смерти. И это так, что в принципе в психологическом плане каждый человек живет при таком вот страхе. У нас все есть страх смерти. Как будет? Что будет после? Это для каждого человека, ну, какой-то даже обсессию, несмотря на то, что никто об этом не говорит. Это поэтому, ну почему люди выпивают во время похорони? Почему? Потому что как-то об этом думать очень сложно. Я тоже заметил на похороне, ну, я имел в виду тех, ну, неверующих людей, что есть тенденции как-то делать шутки, которые мы все знаем, что не надо делать. Не надо шутить о смерти. Но как-то мы не знаем, что сказать. Когда кто-то лежит в больнице, уже смертельный больной, уже последний стадок, что конкретно им рассказать? Даже врачи сами об этом не знают. Что фактически сказать тот человеку? Мы как-то не знаем. Не хотим как-то об этом думать. А если для нас, ладно, мы, которые во Христе, мы, которые знаем, что Иисус существовал и на самом деле для нас умер, имел точно наша природа, все наши искушения, вот, и как наш представитель умер и воскрес, и тогда мы будем и тоже умирать, и тоже воскреснем всех, когда Иисус придет. Для нас смерть уже не имеет власть в нашей жизни. Тот страх смерти, это не для нас. Мы знаем, что будет. Мы точно знаем. И вчера я был в России, я вернулся вот ночью, а вот я навестил брат, который я покрестил 10 лет тому назад. Ему сейчас 80, уже готов умирать. Он хотел, чтобы я приехал бы до того, что он умер. И это было удивительно положительно, но встреча. Это, как сказать, это не прощание. По-человечески это прощание, я дальше ему не вижу в той жизни. Но это не было прощание. Правда, мне вспоминало, что это до свидания. И еще раз увидимся вот, в Царстве Божьем. И интересно, что сегодня по спутнику мы читаем, вот здесь, где написано, что Бог избавил нас от страха смерти. Я это видел вчера, как, ну, с этим Борисом, я знаю, что он умирает, он тоже это знает, он поэтому позвал меня вот приехать до того, что я уеду туда, вот, в Австралию, в Китай, чтобы, ну, опрощаться, но не опрощаться, просто сказать «до свидания» временно, потому что мы точно будем жить и видеть еще раз. И если тогда мы верим, что Иисус воскрес, на самом деле, и если мы уверены, что да, я вот сознательно вот присоединился с Ним, я вместе с Ним, то смерть не имеет такой, ну, власть в нашей жизни. И это значит, что мы совсем живем по-другому, чем людей вообще живет. У нас перспектива есть. Да ладно, смерть придет, и что? Конечно, ну, по-человечески это, конечно, страшно вот, встречать и страшно пережить, вот, когда наши близкие вот, покидаем, я понимаю. Но, в конце концов, для нас, которые во Христе, это чудесно. И так во время Пасхи люди скажут, ну, Иисус воскрес, воскрес воистине воскрес, всякие это. Они не думают о том, что они говорят, чисто по традиции. А для нас тут понятие, что Иисус воскрес, воистине воскрес. Это должен быть не только во время Пасхи, это каждый день, что Он воскрес. И я с Ним, я принял крещение, я с Ним, я присоединился с Ним, я с Ним, я и тоже буду жить. Ладно, после смерти мы будем без сознания, состояния, такой Иисус придет, да ладно. Но Он придет, Он придет. Ну, конечно, несмотря на то, что это правда, у нас всякие есть наши вот переживания, что я не совсем то. Есть пора, мы евреям читаем, давайте прочитаем к евреям 13 глава, 8 стих. Есть один из моих вот самых возлюбленных стиха. К евреям 13 глава, 8 стих. К евреям 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. То есть тот Иисус, который вчера был, это тот Иисус, который есть сегодня и который будет и завтра. Что значит? Ну, когда хотим знать, ну, кто именно Иисуса, ладно, мы прочитаем Евангелие, и что мы видим там? Видим Иисус, который страшно любил детей, который дети как-то сразу как-то чувствовал себя как-то, ну, хорошо с ним. Иисус, который говорил с женщиной, когда вот говорить с женщиной, вот это было нельзя, вот перед всем, Он, который оценил людей, Он, который исцелил людей. Ну, помните наш фильм, который, ну, наш караоке, который показывает. Это вот как Иисус был вчера. Ну, мы, наверное, думаем, что ладно, Он был такой милый. Вот человек, когда он на земле был, а, наверное, когда он придет как, ну, немножко по-другому, чтобы судить мир. Он придет, наверное, более агрессивно, как лев, и не как, ну, агнец. А нет, здесь написано, что Он, Иисус, который был вчера, это Он, который есть сегодня и будет и завтра. Значит, что его самый основательный личность или характер не изменяется. Это одно и то же, как был. Итак, тот Иисус, который страшно хотел избавить людей, тот Иисус, который страшно любил детей, и детям любили, вот, тот Иисус, который был так мягкий с людьми, который вот так чувствительно был с людьми, этот же Иисус, который придет. Мы будем всем стоять перед Ним, перед судным троном Иисуса. Это точно. Даже если сегодня мы скажем, да нет, до свидания, я ушел. Я как-то в отставку, попал и до свидания. Ладно, мы сможем так сказать, но все равно у нас ответственность есть перед Богом. И мы будем все равно его встречать, когда он придет. Мы не сможем как-то уходить из этого. Итак, мы будем. Это один момент, который точен для всех здесь. Все присутствующие здесь, мы все будем встречать с Иисусом, когда Иисус придет. И с этим Иисусом, который мы встречаем, это тот Иисус, который был вчера. Это тот Иисус, который о том, что мы читали в Евангелии, смотрели на этом фильм, на этом караоке. Этот вот же Иисус будет с нами встречать. И я думаю, что нам поэтому не надо вот бояться. Потому что почему он умер? Он умер, потому что он хотел передать нам спасение. Он хотел открывать для нас тот путь вот, к жизни. Итак, мы присоединились с ним. В 11 стихе, 2 глава к евреям, 2 глава, 11 стих. Ибо и освящающие и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями. Итак, Иисус не стыдно сказать, называть нас братья. То есть для него он видит, как мы в одном и той же семье. И от Иоанна, 20 глава, даже после он воскрес, когда он встречал учеников, он сказал 17 стих. От Иоанна 20 глава, 17 стих. Иисус говорит ей, это Мария: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Это как даже после его воскресения. Иисус очень не хотел, что этих учеников думали бы, что Иисус, ну, как-то отличается от них. Он сказал: «Я пока не вошел к отцу моему, но я восхожу к отцу моему и отцу вашему». То есть мой отец – это ваш отец. «И к Богу моему и Богу вашему». То есть мой Бог – это ваш Бог. Помните, когда он на кресте лежал, он сказал: Боже мой, почему ты меня оставил?» То есть факт того, что Иисус называл Бог, мой Бог, мой Бог, Боже мой, он так сказал. Это видимо, что он не был сам Бог. Он хотел как-то показать нам, что у него было одно и то же отношение с Богом, как у нас есть. Я восхожу к Богу моему и Богу вашему. Это как он знал, что он как-то отличается немножко от нас, но факт того, что он воскрес, вот, например. Но он страшно не хотел, что они думали бы, что он как-то совсем по-другому. Он типа сказал: «Ну, твой Бог – это мой Бог. Ваш отец – это мой отец». И он называет нам вот братья. Значит, что он совсем с нами. И мы как-то, к сожалению, слишком много раз держимся от дистанции от Иисуса. И он, тем более насчет грех, он знает, он прекрасно понимает, почему мы согрешаем. И если только мы сможем это признать, то мы будем чувствовать какую-то энергию через того, что мы чувствуем, что да, он на самом деле мне простил. И тоже у нас постоянно призыв в жизни, что вот я вот в таком случае, он и тоже был в таком случае. У него были также, допустим, тенденции к гордости, унынию, депрессию, вот, плохое поведение. У него и так же был, а он стоял на моем месте. Итак, постоянно вопросы: что Иисус сделал бы в моем положении? Если он был бы в этом положении, где я, что он сделал бы? И мы сможем это лучше представить, потому что он был точно как и мой. Он имел нашу природу. Он употреблял или, ну, допустим, правую руку или левую руку. Он имел какой-то, не знаю, свет в глазах, не знаю, сильный или что. У него был борода, по-моему. Иногда он что-то забыл, я уверен. Он хотел пить, хотел спать, хотел кушать, улыбался, имел вот смысл гумора. Он имел точно вот все наши тенденции как человека. Но стригся, вот. Он был точно как и мой. Любой человеческий момент, который мы сможем представить, мы сможем думать об Иисусе, зная, что он был точно. Точно имел наша природа. Разница в том, что он никогда не согрешил. Поэтому, как я сказал, он является для нас и образец, и вот пример, и тоже спаситель. Потому что когда мы, это просто не получается, у нас будь как и он. Мы читали, что Бог там в небе готов дать нам прощение из-за того, что мы как и Иисус. Итак, с благодарностью мы сейчас будем вспоминать вот его смерть и все то, что он сделал для нас.